Глава 1. Недавно обнаруженные нами новые отражения Христа и Иоанна Крестителя в истории Руси и так якобы античного Рима. Первое. Введение. Настоящая книга является непосредственным продолжением нашей недавней книги «Царь славян». Напомним, что в ней мы вычислили датировку Рождества Христова 1152 годом нашей эры и предложили соответствующую реконструкцию евангельской эпохи XII века, древнейшей эпохи нашей письменности и истории согласно новой хронологии. В книге «Царь славян» мы остановились на конце XII века. В настоящей книге мы реконструируем последующие события конца XII-XIII веков. Тема настоящей книги очень важна для понимания истории в целом. Вскрытая в книге «Царь славян» тесная связь между историей христианства и историей Руси в настоящей книге еще более углубляется. Мы показываем, как русская история переплеталась с историей крестовых походов и якобы античной Троянской войны. В частности, становится понятна уверенность некоторых русских историков XVII века, например, князя М.М. Щербатова, в том, что русские участвовали в якобы античных событиях римской и библейской эпохи. Более поздние историки, уже хорошо усвоившие скаллигеровскую историю, неоднократно потешались над подобными якобы нелепыми утверждениями своих предшественников. Но оказывается, зря. Они были во многом правы. При чтении настоящей книги желательно иметь представление о содержании нашей предыдущей книги «Царь славян». Ее пересказ, даже краткий, занял бы слишком много места, и поэтому мы его опускаем. Приведем здесь старинную миниатюру из средневекового Евангелия. Смотрите рисунок 1.1. А как и на многих других старых изображениях, Христос назван на ней «Царем славы». Далее читателю полезно постоянно иметь в виду следующее обстоятельство. В древности тексты часто писались без огласовок, то есть вообще без гласных или опуская большинство из них. Например, в арабской письменности гласные практически исчезали. Для них просто не было букв. Не нужно думать, что арабские буквы имели отношение только к арабским текстам. Тексты на других языках, в частности старинные русские тексты, тоже иногда писали с арабскими буквами. Поэтому мы не можем быть уверены, что то или иное слово, скажем, из русской летописи, не прошло в свое время через фильтр арабской письменности, потеряв при этом все свои гласные. Потом их восстановили, но, быть может, ошибочно. Гласные опускались зачастую и в церковнославянской письменности. Вообще гласных в старых словах, а тем более в именах и названиях, гласные не особенно надежны. Поэтому читатель не должен удивляться, встречая в нашей книге попытки прочтения старых имен на основе лишь их костяка согласных. Еще одна тонкость, которую надо иметь в виду. Дошедшие до нас имена часто проходили сложный путь от древнего оригинала до современного издания. Их переписывали, переводили с языка на язык и тому подобное. В разных языках, как известно, использовалось различное направление письма. В арабском языке, например, писали справа налево, в славянском наоборот. Поэтому при переводе имен с языка на язык, особенно в древности, направление прочтения могло поменяться на обратное. Сегодня, анализируя древние имена и сравнивая их видоизменения в различных источниках, необходимо учитывать оба возможных направления прочтения. Такой способ сравнения не является натяжкой. Он, естественно, вытекает из старинной практики письма. Мы стараемся сопровождать наши исследования значительным числом рисунков. Дело в том, что на старых изображениях часто можно встретить интереснейшие подробности, помогающие лучше понять древние тексты. Некоторые из таких деталей становятся понятными лишь сейчас, в свете нашей реконструкции. Более того, они приобретают характер весомых аргументов в пользу новой хронологии. Иллюстрируя наши исследования большим количеством старинных изображений, мы преследуем в частности следующую цель – показать, что речь идет не о каких-нибудь мелких и второстепенных вещах, а о важных исторических событиях, которые именно в силу своей высокой значимости удостоились пристального внимания многих старинных художников. В наших книгах мы постоянно повторяем, и повторим здесь еще раз, что в основе новой хронологии и связанных с ней исторических реконструкций лежат строгие естественно-научные методы датировки. Датирование. Без них наши построения повисли бы в воздухе. Только надежно установив даты древней истории, можно приступать к попыткам восстановления картины событий. Настоящую книгу мы также начинаем с независимых астрономических датировок важных исторических памятников.